Может, потому ее так тянуло сейчас к пропащим мальчишкам. И Гаргл, наверное, ощутил в девочке общее для обоих состояние неприкаянности и решил ей довериться. На ходу, жуя лепешку, Рен вышла во двор, стараясь держаться подальше от белых сорочек, чтоб не запачкать медом. Отец ставил одно за другим поленья на отпиленный от толстого дерева большой кусок ствола и топором раскалывал их на две половинки. Его голову покрывала старая соломенная шляпа, поскольку с возрастом волосы у него заметно поредели и лысина подгорала на солнце. Увидев Рен, он сразу перестал махать топором и сел на обрубок дерева, держась рукой за грудь. Рен поняла, что у отца снова разболелась старая рана. Появление дочери дало ему предлог сделать перерыв в работе. «Ну, проснулась, наконец?» — только и спросил он.
«Нет, это я во сне хожу, не видишь?»
Рен носком ботинка отбросила с дороги пару щепок, подсела к отцу, поцеловала его в щеку и положила голову ему на плечо. Она слушала, как жужжат пчелы над ульями в углу двора, не раскрывая своего истинного интереса. Но вместо этого вдруг решила задать совсем другой вопрос.
«Пап, а помнишь тех пропащих мальчишек?»
Отец замялся, как всегда бывало, когда речь между ними заходила о делах давно минувших дней, и принялся поигрывать широким золотым браслетом у себя на запястье. Обручальным браслетом с гравировкой из его с мамой инициалов, сплетенных вместе. «Пропащих мальчишек?» — повторил он. «Уж их-то я вряд ли когда-нибудь забуду».
«А вот интересно», — продолжала Рен. «Они в самом деле такие плохие?»
«Ну, ты же знаешь Коул, что, он плохой?»
«Неплохой, но немного странный».
«Пусть странный, зато человек хороший. Когда тебе понадобится помощь, можешь смело к нему обращаться. Если хочешь знать, именно благодаря Коулу нам удалось добраться сюда. Если бы он не сбежал из Гримсби вместе с картой Снори Ульвессона...»
«Да знаю я, знаю», — перебила Рен. «Но я спрашиваю про тех, что в Гримсби. Вот они-то, наверное, действительно плохие».
Том покачал головой. «Главный у них дядюшка, самый настоящий злодей. Он заставляет их заниматься гадкими делами. Но мне кажется, в большинстве пропащих мальчишек есть и плохое, и хорошее, так же, как во всех остальных людях. Помню, там был парнишка по имени Гаргл. Это он спас Коула, когда дядюшка собирался его убить, а через него и карту для нас тоже он передал».
«Значит, Гаргл такой же хороший, как Коул?»
«Пожалуй, да, в определенном смысле».
«А ты видел его? Сколько ему тогда было лет?»
«Да совсем маленький», — ответил отец, заметно взволнованный воспоминаниями о жутком, хоть и недолгом времени, проведенном в логове пропащих мальчишек. «Лет 9, 10, может, даже меньше». «Если Гарглу было только 9, когда с ним познакомился папа, значит, сейчас ему не больше 25, то есть не настолько уж он и старше ее самой», — с удовлетворением подсчитала Рен. «И ведь уже тогда совершил благое дело. Помог спасти Анкоридж». «А тебе зачем вдруг понадобилось это знать?» — спросил папа.
«Так просто», —
постаралась ответить Рен как можно равнодушнее. Ей впервые приходилось врать отцу, которого она любила, как никого на всем белом свете. Он всегда обращался с ней как с другом, а не просто как с ребенком. И еще не было случая, чтобы Рен скрыла от отца правду. Ей нестерпимо захотелось рассказать ему о происшествии на северном берегу острова и услышать совет, как ей поступить. Но нет, нельзя этого делать. Таким образом, она предала бы Гаргла. Том продолжал вопросительно смотреть на нее, и Рен поспешила.
«Не знаю, взбрело в голову ни с того ни с сего. Стала думать о них, вот и все».
«Потому что они пропащи? Или потому что мальчишки?»
«А вот это секрет», —
поддразнила Рен, сунула в рот последний кусок лепешки с медом и чмокнула отца в щеку липкими губами.
«Ладно, пойду к Тилде. Пока».
Она вышла со двора через калитку и зашагала по Сириус Корт, а солнце золотом горело на ее волосах. Том стоял и с гордостью смотрел дочке вслед, любуясь ее высокой стройной фигурой, пока она не свернула за угол. В который раз после всех прошедших лет он изумлялся, как это ему и Эстер удалось создать нового человека, самостоятельную личность. Укрывшись в тени под поленницей, радиоуправляемый краб-кам фокусировал на Томми свой объектив. Подрагивающее изображение его лица светилось на круглом голубом экране где-то в укромном месте на одном из островков посреди озера.
«Чуть не проболталась!» — воскликнул мальчик по прозвищу Селедка. «Теперь он догадается!»
Гаргл похлопал его по плечу.
«Не беспокойся. Нетсуорти так же слеп, как и все сухопутники. Ничего не заподозрит».
Рен быстро добралась до дома Тилди, но заходить в калитку не стала. Все семейство Смью, без сомнения, с утра в полном составе отправилось в свой сад собирать яблоки. Рен знала, потому что накануне сама пообещала прийти и помочь. Но ведь тогда она даже предположить не могла, что у нее появится более важное дело. В одно мгновение проскочила через заполярную аркаду, не забыв посмотреться, как в зеркало, в запыленные витрины заброшенных магазинов. Потом бегом по Расмусон-проспекту и, наконец, взлетела вверх по пандусу, ведущему к Зимнему дворцу. Огромные двери парадного входа летом не закрывались. Рен, не сбавляя хода, вбежала внутрь и позвала.
«Мисс Фрея!»
Но в ответ прозвучало лишь эхо ее собственного голоса, отразившееся от высоченного потолка. Она снова вышла наружу, обогнула дворец, поведущий вдоль стены дорожки, посыпанной гравием, и тут же увидела мисс Фрею, которая у себя в огороде срывала стручки фасоли и складывала их в корзину.
«Рен!» — обрадовалась она при виде девочки. «Здрасте, мисс Фрея!»
«Пожалуйста, обращайся ко мне, просто Фрея», — сказала мисс Фрея, наклоняясь и опуская корзину на землю. Можно подумать, для этой женщины жизненно важно убедить окружающих называть ее просто Фрея, однако до сих пор ей не удалось добиться своей цели. Долгожители Анкориджа помнили, что она последняя представительница рода Расмуссен, и в разговоре с ней по-прежнему добавляли официальные титулы «Марк-графиня» или «Ваше сиятельство» или «Свет ледяных полей». Молодежь знала ее прежде всего как свою школьную учительницу, а значит, для них она навечно мисс Фрея.
«Ты ведь теперь совсем взрослая», — говорила она, улыбаясь и промокая платочком испарину на своем круглом лице. «Возможно, мы скоро станем коллегами. Ты обдумываешь мое предложение прийти в школу обучать маленьких, когда завершится сбор урожая?»
Рен постаралась сделать вид, что ее привлекает эта затея, но пока не приняла окончательного решения. В глубине души она боялась, что если согласится работать в школе, то в конечном итоге станет такой же, как мисс Фрея, доброй, толстой и незамужней. Рен быстро переменила тему разговора, попросив:
«Можно мне взять книгу в библиотеке?»
«Конечно». Немедленно, как и ожидала Рен, согласилась мисс Фрея.
«Тебе не обязательно каждый раз спрашивать разрешение. Ты хочешь какую-то конкретную книжку?» «Да, мне папа рассказывал про нее. Жестяную книгу».
Рен немедленно покраснела с непривычки врать, но мисс Фрея не заметила.
«Ах, эту старушку! Вряд ли ее даже можно назвать книгой. Она скорее антиквариат. Часть хлама, унаследованного от дома Расмуссен».
Они обе направились в библиотеку. Неудивительно, подумала Рен, что пропащим мальчишкам понадобилась ее помощь. Огромное помещение было забито высоченными, от пола до потолка стеллажами с книгами, расставленными в порядке, известном только самой мисс Фрейе. Потрепанные бумажные обложки старых изданий Чун Май Спофорта и Ривка Буги соседствовали с деревянными футлярами, в которых хранились бесценные древние свитки и рукописные книги. На футлярах золотыми буквами значились названия содержащихся в них манускриптов, но многие уже стерлись и потускнели, так что не прочесть. Да и откуда пропащим мальчишкам знать грамоту? В общем, перед бедными воришками стояла практически невыполнимая задача. Мисс Фрейе пришлось забраться на стремянку, чтобы дотянуться до самой верхней полки. Рен стала совестно и немножко боязно. А вдруг свалится? Не пристала Марк-графине с ее весом карабкаться по крутым шатким ступенькам. Но мисс Фрейя знала, что делает, и вскоре благополучно спустилась вниз, порозовев от напряжения, держа в руках футляр, украшенный гербом дома Расмуссен, вырезанным из бивня нарвала.
«Взгляни-ка», — предложила она, отпирая замок футляра с помощью ключика, снятого с крючка на ближайшей стенке.
Внутри ящичек был обит искусственным шелком, на котором лежала вещь, соответствующая описанию гаргла. Книга из 20 листов жести, размером 15 на 20 сантиметров, скрепленных между собой ржавой проволокой. Листы толстые, с завернутыми кромками, чтобы не порезать пальцы о заусенцы. Металл потускнел и покрылся пятнами ржавчины. На самом первом листе нарисован овал. В нем корявое изображение орла, а вокруг и внизу какой-то текст, который нельзя прочитать. Настолько стерся. Остальные листы сохранились лучше. Вполне можно разобрать длинные строчки букв, чисел и значков, старательно нацарапанных кем-то на жестяной поверхности. Для Рен они ничего не значили. Единственное, что показалось ей хоть сколько-нибудь вразумительным, приклеенная к последнему листу потертая бумажная этикетка с печатью в виде герба Анкориджа и надписью «Ex Libris Rasmussen». «Не слишком впечатляет, правда?» — сказала мисс Фрейя. «Зато считается очень-очень древней. Существует легенда об этой книге, которую историк Уормволд приводит в своей «Хистория Анкараге». Давным-давно, после ужасов 60-минутной войны, жители Анкориджа были вынуждены бежать с насиженного места, куда глаза глядят, чтобы заново отстроить свой город. Они плыли на утлых лодчонках по северным морям в поисках какого-нибудь острова, где оказались бы в безопасности. По пути натолкнулись на потерпевшую аварию подводную лодку. Ее экипаж погиб от эпидемии и радиоактивных бурь. Все, кроме одного человека, который находился при смерти. Он вручил моей прародительнице, Долли Расмуссен, один документ и завещал сохранить его любой ценой. Долли согласилась, и документ передавался от матери к дочери из поколения в поколение рода Расмуссен, пока бумага не пришла в негодность. Тогда сделали копию документа, но поскольку бумага в то время была большой редкостью, текст переписали на расплющенных молотом старых консервных банках. Конечно же, люди, которые этим занимались, наверняка имели не больше понятия о его значении, чем мы с тобой. Однако сам факт, что содержание документа дошло до нас из навсегда утерянного довоенного мира, превращает его в священную реликвию. Рен перелистывала металлические страницы, и они скрипели и скрежетали по соединяющей их проволоке. Она попыталась представить себе переписчика, который при свете фитиля, плавающего в тюленьем жире, посреди вековой темени ядерной зимы старательно копировал чем-то острым непонятные ему знаки в самоотверженном стремлении сохранить хоть что-то из прежней жизни, погубленной войной.
«Но для чего?» — вслух гадала девочка. «И почему тот документ был так важен для моряка с подводной лодки?»
«Этого никто не знает, Рен», — ответила мисс Фрейя. «Может, он умер, не успев сказать, а если успел, то его слова канули в лету. Жестяная книга — лишь одна из множества нераскрытых тайн, доставшихся нам от древних. Известно только, что среди математических формул почему-то несколько раз упоминается имя тогдашнего божества — Одина. Значит, текст, возможно, имеет отношение к религии. Да, а орел на первом листе соответствует печати президента Американской империи». Рен критически взглянула на рисунок.
«По мне, так больше похоже на мокрую курицу».
Мисс Фрейя засмеялась. Она стояла в сиянии полуденного солнца, заливавшем библиотеку через оконные проемы, и казалась невероятно красивой, большой и золотистой, словно земная богиня. И Рен чувствовала огромную любовь к этой женщине и одновременно стыд из-за того, что хочет ее обворовать. Она задала еще несколько вопросов для отвода глаз, хотя, в общем-то, потеряла интерес к истории жестяной книги. Потом вернула древнюю реликвию владелице, пообещав не медлить с ответом, намерена ли она стать учительницей, и оставила мисс Фрейю копаться в огороде. Время летело. Тень от Зимнего дворца быстро перемещалась по ржавому настилу городской палубы по мере того, как поднималось солнце. Приближался условленный час свидания Рен с Гарглом, а на душе у девочки становилось все неспокойнее. Гаргл, конечно, решительный, смелый, красивый, и ей очень хотелось помочь пропащим мальчишкам, однако рука не поднималась красть у людей, вместе с которыми она жила со дня своего рождения. Рано или поздно кто-нибудь хватится жестяной книги, и тогда мисс Фрейя припомнит расспросы Рен, и подозрение неизбежно падет на нее. И вообще, что это за жестяная книга такая? Почему Гаргал из кожи вон лезет, чтобы заполучить ее? Рен не настолько глупа. Она знала, что некоторые документы древней эры могут содержать по-настоящему опасную информацию.